Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи «Троицкий вариант из подмосковного Наукограда», «Драма Маринетти в России» и «Быт или не быт» Казимира Малевича. Во второй части программы «Золотая маска. 15 лет и 70 спектаклей». Сегодня Илья Смирнов решил облегчить себе жизнь и принес вместо очередной монографии, под которой прогибается стол, несколько номеров газеты, а называется она «Троицкий вариант». Неужели Докинс так сильно повлиял на нашего рецензента, что он ударился в религию?
Связь со Святой Троицей очень опосредованная через подмосковный Наукоград Троицк, где самоотверженные физики, химики, биологи издают научную газету о 16 полосах формата, ну, как аргументы и, с позволения сказать, факты. Только «Троицкий вариант» продается в единственном, кажется, на всю Москву уличном киоске у выхода из метро «Чеховская» и по смешной цене 10 рублей. А нужна ли эта газета вообще широкой публике? Вот выскажу крамольную мысль. Научный подход к предмету необходим всем жанрам журналистики. Вы не согласны? А что, кому-нибудь нужно журналистское расследование, портрет политика или деятеля искусства без критики источников? Не зря же у нас так стараются освободить население от лишней науки. И то, что редакция газеты осмелилась этому деградансу противостоять, уже достойно уважения. И поскольку «Троицкое предприятие» оказалось неэфемерным, перешагнуло во второй год своей истории, читатели вправе подвести некоторые итоги, что удается, что пока не очень. Из двух последних номеров, приобретенных у метро «Чеховская», я узнал, как генетики пытаются увязать изменения обмена веществ при шизофрении, а эта страшная болезнь по сей день остается загадочной, с эволюцией, цитирую, «частичный возврат к более раннему эволюционному состоянию». Дальше познакомился с портретной галереей сверхновых звезд, с интимной жизнью жуков-скарабеев, с ископаемой птицей из Перу, которая имела размах крыльев до 6 метров, и устрашающий зубастый клюв. Улыбочка для господ креационистов. Ближе к музам. Статья Павла Амнуэля о научной фантастике. Дискуссия в двух номерах вокруг министерского афоризма про высшую математику, которая мешает креативности. Даже краткий отчет об археологических раскопках сельских поселений Северо-Восточной Руси, что в тамошней экономике предопределило политическое возвышение владимирских великих князей. Интересно, но обидно, что маленький материал. Понимаю специфику газетных нанотехнологий, но некоторые темы никак не раскроешь в двух словах. «Троицкий вариант» подхватил эстафету бюллетеня комиссии по борьбе с лженаукой. Энергично, без лишней политкорректности и с юмором выступил на защиту реального знания от шарлатанов и мракобесов. Ну, например, биолог Алексей Куприянов провел микологическую экспертизу той плесени, которой недавно поросли экраны телевизоров, и высказал предположение, откуда могли залететь в Останкино болезнетворные споры. А классикой, конечно, стал опыт, проведенный Михаилом Сергеевичем Гельфандом на базе «Троицкого варианта», уже вошедший в историю под кодовым обозначением «корчеватель». Как на самом деле работает система присуждения ученых степеней? Заведомая ахинея, составленная генератором случайных слов, не только была опубликована в журнале из списка ВАК, то есть в одном из тех научных изданий, которым доверено публиковать работы соискателей, но и удостоилась положительной рецензии. Эта история уже обсуждалась на Радио Свобода, не будем повторяться. Я только попробую оценить работу биолога Гельфанда со своей гуманитарной колокольни. Красивый эксперимент. И убедительное свидетельство того, что социология, наука о современном обществе, может и должна быть наукой экспериментальной. Но работа эта стоит в определенном ряду. Например, был опыт компании «Промака» по определению степени продажности прессы. А самый широкий международный резонанс имела экспериментальная проверка, что теперь называется философией, которую провели Жан Брикмон и Ален Сакал. И очень интересно было бы все это систематизировать, сопоставив не только условия экспериментов. Например, опубликован проверочный текст за деньги или бесплатно, в малоизвестном издании или в престижном, но и реакцию заинтересованного сообщества. В случае с корчевателем реакция, в общем, нормальная. Право на ахинею никто не отстаивал. Опозорившийся журнал исключили из списка ВАК, и суд это решение утвердил. В других случаях реакция была намного интереснее, разнообразнее. Поиски оправдания для людей, которые сделали вранье своей профессии. Попытки направить общественное негодование против авторов эксперимента, обозвав их провокаторами, предъявив всевозможные обвинения, вплоть до политических. Вот тема для обсуждения. А почему бы и нет? Ведь троицкий вариант занимается не только естественными науками, но и общественными. И правильно. Потому что от таких проблем, как престиж науки, финансирование, образовательные, извините за выражение, реформы, не спрячешься в химической лаборатории за центрифугой. Пока конкретная пенсионерка верит в сглаз, ясновидение и лечение гриппа шариками из чистого сахара, это ее личные трудности. Но если государство поддерживает все перечисленное официальными лицензиями и сертификатами, для правильного понимания, зачем, нужен серьезный социальный анализ. Классы, интересы. Конечно, обществоведение сегодня не в лучшем состоянии. Но тут естествоиспытателям и карты в руки. Они могли бы прицельно поддержать близких по духу, недобитых позитивистов, сторонников объективного, рационального, эволюционного подхода к человеческому обществу. К сожалению, в газете я спотыкаюсь о публикации теоретического характера, где все гуманитарное в принципе отлучается от науки. Даже дискуссию такую организовали, в которой с обеих сторон представлена в сущности одна и та же точка зрения. Я цитирую: «Пусть не обижаются гуманитарии, но им место скорее в ведомстве культуры». В порядке как бы возражения узнаю из следующего номера, что гуманитарный канон, опять же цитата, функционирует как неотрефлексированный обычай. Последний чаще всего имеет вид явной или скрытой отсылки к той или иной традиции. Лингвистик столько же, сколько и лингвистов. А сейчас и лингвистов, и лингвистик, равно как историков, этнографов и т.д., несомненно, стало больше. Появилась другая история, другие теории литературы и культуры. Конец цитаты. Я не в курсе, какая такая у нас появилась другая история. Новая хронология, наверное, или Феликс Разумовский. У меня вопрос чисто прагматический. Зачем добивать гуманитариев? Зачем перебрасывать соседу через забор то, с чем борешься у себя на участке? Альтернативная медицина, православная биология. Неужели мало изданий, которые совсем за другие деньги внушают нам, что в общественных отношениях нет ничего реального и объективного? Их мотивы как раз понятны, но физикам-то какая корысть? Неужели кто-то всерьез рассчитывает, что гуманитариев выгонят из Академии наук, и от этого оставшимся станет легче? Я бы очень не хотел, чтобы эту рецензию восприняли с обидой, как упомянутую вами рецензию на Докинза, и с естественно-научным снобизмом, мол, гуманитарий берется нас поучать. Убежден, что между учеными, исследующими природу, и общество, если это настоящие ученые, нет никакой принципиальной несовместимости, а есть общие проблемы и общие враги. Либо вместе выживем, либо вместе потонем, просто тонуть будем с разной скоростью.
Илья Смирнов представил нам газету «Троицкий вариант», о существовании которой я прежде не подозревала. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Быт или не быт» – так назван 8-й фестиваль имени Казимира Малевича, который проходит в Московском культурном центре «Дом». И расскажет о нем Тамара Леленкова.
Развернута экспозиция вещей и супрем-вещей, предметным образом подтверждающий идею авторов нынешнего фестиваля «Быт или не быт». Подробнее об этом я попросила рассказать куратора фестиваля Елену Гончаренко.
Первоначально у нас были очень большие фестивали на 3 дня, но потом вот эти времена оптимизма и веселья прошли, года 3-4. Этот наш фестиваль превратился в некое камерное зрелище, где мы экспериментируем с новыми технологиями, стараемся эти новые технологии не выводить из пространства человеческих проблем. Этот фестиваль у нас называется «Это вещи». Конечно, это только штрихи маленькой энциклопедии по основным стилям развития искусства, ну вот с 60-х годов до нашего времени.
В числе универсальных художников – композитор Татьяна Михеева. Помимо фортепианной композиции, видео, а также вокал. Композитор Ираида Юсупова и Александр Долгин показали проект «Отзвуки ушедшего века» к столетию российского кино. Это не первая работа, которую они представляют на фестивале Малевичи.
Для нас он достаточно важен, потому что к этому фестивалю делали специально такие значимые для нас проекты, как «Последняя тайна Сермена». Премьера была на этом фестивале. Показывался проект «Реальное невозможное» здесь, который очень соответствует фестивалю Малевичи, поскольку там анимированная антология с примазизмом. Сегодня мы решили показать вторую часть проекта «Озвуки ушедшего века», поскольку она, в отличие от первой, веселая и непосредственная. Весь проект посвящен столетию российского кино, и эти части создавались. Первая часть по заказу кинофестиваля «Восток-Запад», который проходил в Оренбурге в декабре прошлого года, а вторая часть по заказу фестиваля русского искусства кино в Ницце. Фестиваль в Ницце пригласил нас сделать такой промо-ролик этого фестиваля, и продюсер сказал, что это должна быть, то есть такое представление француза-обывателя о советском искусстве, российском искусстве современном. И вот мы такую пародию сделали именно на представление французского обывателя, любителя искусства, как бы такие стереотипы сознания западного. Мы использовали старые советские фильмы, мою ретро-коллекцию, то есть авторская музыка, даже не в стиле 30-х-40-х, а это полная мистификация этого стиля.
Одна из работ Ираиды Юсуповой и Александра Долгина получила «Золотой куртанс» на фестивале русского искусства и кино в Ницце. Олега Сулименко часто приглашают в Австрию и Америку. Для российского зрителя Олег Сулименко вместе с Дмитрием Чеклаковым придумали перформанс «Цудук» про йогу. Рассказывает автор идеи Олег Сулименко.
Просто Дима очень оригинальная пластика. И мы поняли, что мы можем нашему современному обществу предложить некоторый комплекс новый. Йоги. Всего достаточно 5 минут в день сделать утром.
Упражнение второе. Луч. Спина вертикальна. Колени разведены в стороны. Локти на коленях. Медленный поворот головы максимально вправо. Устремляем взгляд как можно дальше. Возвращаем голову в первоначальное положение. Левая рука тянется в сторону оставленного взгляда.
Вторую половину совместного проекта представил Дмитрий Чеглаков.
Вторая половина – некий человек, мужик в тренировках, в носочках, видит какие-то вещи вокруг себя и поет про них на специально расстроенной гитаре. То есть она расстроена, но очень фиксирована, расстроена. Когда я выложил на YouTube парочку примеров, где Олег играет, а я пою, то первая же рецензия была такая – «Парень, ну ты бы сначала настроил гитару и выучил нотную грамоту». И я, честно говоря, был очень удовлетворен этим комментарием. Понравилось, что я смог разыграть публику и притвориться полным идиотом. Я парень простой, я в основном деньги зарабатываю вообще игрой на виолончели в симфоническом оркестре. И когда я что-то делаю, то я стараюсь себе просто представить публику, и чаще всего именно домовскую.
Из всех трех интервью с очевидностью вытекает, что главная притягательность перформанса – мистификация, создание иной реальности. И тогда профессиональный музыкант становится профаном.
Малевич Малевичем, но вот профессиональных музыкантов, которые прикидываются профанами, кажется, вполне достаточно. Довольно включить телевизор. Спасибо Тамаре Лиленковой. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Драма «Маринетти» или «История облома вождя мирового футуризма в России». Так весело называется новый альбом петербургского художника Михаила Карасика, с которым и беседовала Татьяна Вольцкая.
Мне посчастливилось не полистать, а именно посмотреть этот альбом, когда он был рассыпан на отдельные литографии и представлен в галерее журнала «Номи» «Нового мира искусства». Графическая версия легендарного путешествия легендарного человека в Россию оформлена в виде почтового открыток, с помощью которых велась переписка между Маринетти и его русскими адресатами. Художник восстановил цепочку событий, встреч, лекций, приемов, сложные отношения итальянских и российских футуристов. Ведь Маринетти ожидал настоящего футуристического приема, а русские коллеги как будто прятались от знаменитого гостя. Когда они наконец появились, выяснилось, что между русским и итальянским футуризмом лежит пропасть. Горячей встречи не вышло. Одна из самых самых выразительных литографий «Синее авто» Маринетти рушится, кажется, в фонтанку. «Этот коллаж прекрасно отражает смысл происходящего», — говорит Михаил Карасик.
95 лет тому назад, в 1914 году, Маринетти приехал в Россию. Одна из задач этой поездки была восстановление отношений с русскими футуристами, потому что в 1914 году вышло несколько книг, переводов с его текстами. Это книжка Тостевина о футуризме, книжка Шершеневича. Одним словом, футуристы были очень хорошо известны, тем более, что и в России были собственные футуристы. Мой альбом «Драма Маринетти» или «История облома Маринетти в России», потому что оказалось, что того самого футуристического приема, на который рассчитывал Маринетти, то есть это свистки, топанье, забрасывание гнилыми помидорами, не произошло. В Россию приехал иностранец, и принимали его как иностранца. Ну, он был душка, конечно, дамы аплодировали, он был крайне недоволен этим. В первое время русские футуристы просто не хотели с ним встречаться, игнорировали. И только к концу поездки произошли вот встречи с некоторыми.
А почему братания не произошло сразу?
Братания не произошло, потому что русским футуристам было уже тогда все понятно. Что... Ну, прежде всего, это, конечно, конкуренция. И по сей день существует представление о том, что в силу того, что вот наша поэтическая футуристическая традиция, замечательная футуристическая живопись, пытались представлять явление как чисто национальное, независимое. Однако, если говорить о живописи, это так, а про поэзию русские поэты-футуристы кое-что из методик, будем говорить, заимствовали у итальянцев. Это оформление книг, и типографика, и разложение слов. Думаю, что у русского футуризма были свои очевидные черты. Ну, во-первых, итальянцы приветствовали новый ритм города, движение, воинственность.
Техницизм, вернее.
Да, техницизм, да. У итальянцев в 30-е годы была аэроживопись, такое направление. И вообще итальянский футуризм просуществовал до конца 30-х годов. А русский закончился, я не помню, 21-м, возможно.
Тоже не совсем естественным же путем.
И в то же время естественным, потому что он перерос вот в такое объединение очень узкое комфуты, да, коммунисты-футуристы. И нужно сказать, что русские футуристы после революции, они были ближе к анархистам, чем к большевикам. Конечно, при определенных чертах и общих можно сказать, что русская живопись имела свои истоки, свои традиции. Она опиралась на фольклор, на народное искусство, не на городское, как у итальянцев. Все, что касается футуристов, вообще на сегодняшний день это любопытно. Вот в 2014 году, если посмотреть российскую прессу, то создается впечатление, что царская полиция или охранка была озабочена выступлениями футуристов, чем выступлениями большевиков. Почему был такой колоссальный интерес к футуризму? Потому что публика была подготовлена прессой.
Может быть, охранка смотрела в корень?
Ну, в каком-то смысле, да. Футуристическая революция действительно захватила все, и политику в том числе, потому что итальянские футуристы приветствовали фашизм, и сам Маринетти был. Притом в самом начале возникновения фашистского движения в Италии.
Вы говорите все-таки про облом, но вот известна такая триумфальная встреча его в Петербурге, в «Бродящей собаке».
Да. Ну, это потом все потеплело, конечно. Но первоначально встречали Маринетти совершенно не так, а главное, совершенно не те. Его встречал Алексей Толстой, его встречал Тостевин. Конечно, об этом очень много написано, и можно вспомнить замечательную книгу воспоминаний «Полутораглазый стрелец» Бенедикта Лившица.
Там-то и описано.
Да, там и в том числе сцены и «Бродячей собаки».
Вообще, у вас складывается впечатление, что Маринетти эпатировал как-то публику нашу, старался, или просто имя его должно было само уже вызывать какие-то протесты по его мысли?
Как я понял, в первых рядах его общественных выступлений в России, к примеру, в Москве, сидели гвардейские офицеры и дамы, а совсем не студенты. Он даже был возмущен.
Он свергал буржуазные устои, а его именно по-буржуазному встречали.
Да, встречала его действительно буржуазия.
Вы использовали, конечно, фотографии тех лет, и вот такие вставки, вот смотрю, некая дама вполне благопристойная держит на щите портрет Маринетти с довольно зверским выражением лица.
Это монтаж, конечно. Здесь есть очень известные фотографии и есть репродукции с известных вещей русских футуристов, а есть малоизвестные фотографии архивные, в которых я монтировал персонажи моей драмы. К примеру, фотография встречи Маринетти. Реально на этой фотографии люди не встречают Маринетти, а собирают пожертвования. Это вполне респектабельные люди, офицеры, дамы. А я монтировал в толпу Малевича, Крученых, Гончарова, самого Маринетти, как он подсматривает, как его там встречают.
А вот это где Маринетти? Оранжевый саблей, прихмахер за ним.
Это известно. известная картина Михаила Илларионова «Офицерская парикмахерская». Она вся тоже несколько переработана. Всего два персонажа. Гусар с саблей в парикмахерской и парикмахер. Сюжет ясен. Русские футуристы причесывают итальянского гастролера. Это известная фотография, итальянские футуристы. Дальше я переношу часть из них. Другие персонажи некоторые повторяются. Работа называется «Кухня футуристов». На настоящей кухне, где разделывают там кусок мяса, овощи, здесь находится еще такой мотор, огромная динамо-машина, подвешена гоночная машина. Футуристы обожали скорость, летать на самолетах. На одной из лекций Маринетти учил русских, как нужно ухаживать за дамами, потому что русские за дамами ухаживают неправильно. Год мужчина в России думает о женщине, потом следующий год он мечтает, потом он думает, как к ней подойти, как потом объясниться. На это уходят годы, потом он женится, наконец становится несчастлив. На что Маринетти говорил: вот мы, итальянцы, делаем все иначе. Мы приглашаем даму в авто, через 10 минут все сделано. Дамы аплодируют.
Огромное розовое ню.
Да, розовое ню – это фрагмент тоже из известной картины Илларионова «Русская Венера». Единственное, что ее развернул.
И, конечно, Маринетти в авто. Ее побеждает.
В отличие от русских футуристов, итальянские футуристы приняли активное участие в Первой мировой войне. Притом это было добровольное участие. Наши футуристы как-то не смешили воевать. А некоторые пытались даже найти способы
откосить.
Да, как сегодня сказали, откосить. Поэтому здесь Маринетти изображен с автоматом «Максим». Но потом известно, что Маринетти был на Украинском фронте журналистом уже во время Второй мировой войны.
С той стороны.
С той стороны, конечно.
Футуризм проник во все сферы жизни. Это видно в альбоме Михаила Карасика. Вот некая звукошумовая установка, воспроизводящая городские шумы как музыку, где в граммофонные раструбы вмонтированы портреты русских футуристов Бенедикта Лившица, Артура Лурье, Хлебникова, Кульбина, Крученых. Последний сюжет, он же первый, авто Маринетти падает с Петербургской набережной. Название трагически лаконичное. «У меня занавес».
О драме Маринетти Татьяна Вольцкая разговаривала с Михаилом Карасиком. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Превращается ли в тенденцию отмена ограничений на число президентских сроков на пространстве СНГ? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлом Гусейновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Карабудах-Кенском районе Дагестана идет антитеррористическая операция. Милиция и внутренние войска блокировали район, где находится группа боевиков численностью до 15 человек. При проведении операции ранение получил стрелок вертолета внутренних войск. Назрановский суд Ингушетии на предварительных слушаниях принял к рассмотрению дело о гибели бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Слушание дела по существу назначено на 2 апреля. Правительство России приняло за основу программу антикризисных мер на 2009 год объемом около 1,5 триллиона рублей. Правительство также пересмотрело параметры бюджета страны. Ожидается, что его дефицит составит в 2009 году 3 триллиона рублей, и он будет покрыт за счет средств резервного фонда. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иски пострадавших при теракте на Дубровке в связи с хищением вещей заложников. По искам Екатерины Долгой и родственников погибшего при теракте Максима Михайлова будет выплачена компенсация общей суммой около 130 тысяч рублей. В Австрии приговорен к пожизненному заключению Йозеф Фрицель, человек, который 24 года держал в заточении и насиловал свою дочь, родившую от него 7 детей. В Брюсселе открылся 2-дневный саммит Европейского Союза, посвященный борьбе с экономическим кризисом. Лидеры стран ЕС надеются выработать единую позицию в преддверии саммита группы 20 и форума ведущих экономик мира. Во Франции прошла 1-дневная всеобщая забастовка с требованиями усилить социальную поддержку трудящихся во время экономического кризиса. Испания намерена вывести своих военных из состава миротворческих сил НАТО в Косово. На юге Афганистана в результате взрыва мины погиб видный законодатель Дат Мухаммад Хан и еще 4 человека. Это произошло в провинции Гельмент.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Золотая маска. 15 лет и 70 спектаклей». Фестивалю «Золотая маска» 15 лет. Сперва это был маленький конкурс московских театров. Потом Эдуард Бойков и Союз театральных деятелей превратили его в масштабный всероссийский смотр. Тогда были сформулированы основные принципы. Экспертный совет отбирает спектакли, они приезжают в Москву, где их смотрят два жюри, отдельно драматических театров и отдельно музыкальных. Вердикт оглашается на торжественной церемонии. Денежной премии нет, только символ, маска, оправленная в раму, работы художника Олега Шейнцеса. Фестиваль постепенно прирастал флигелями, в афишу входило все больше внеконкурсных программ, в этот раз их 6. Эдуард Бойков несколько лет назад покинул свой пост, и директором фестиваля стала Мария Ревякина. Она приехала в Москву из Новосибирска. Там была директором театра «Глобус».
Мария Всеволодовна, объясните мне вот такой масштаб этой маски. Я понимаю, что вы это придумали задолго до того, как на нас обрушились разные финансовые неприятности, но даже когда вы это задумывали, там получается чуть ли не больше 70 спектаклей, если суммировать конкурсы и неконкурсные программы. Из чего вы исходили, планируя такую программу, которую ни один театральный критик даже не посмотрит, даже если он уволится с работы?
А не надо увольняться с работы, они же разные. Кто-то музыкальными театрами занимается, кто-то драматическими, поэтому все можно успеть посмотреть. Все-таки это юбилейная маска. Мы, наверное, год обсуждали с коллегами, как делать программу, чем будет маска, это интересно. Мы понимаем, что кроме все-таки конкурса, который, ну, по логистике традиционен, мы знаем, как он отбирается, как работают эксперты и все прочее. Всегда интересный проект, который маску сопровождают. Там, допустим, театральная ярмарка про театр. Наш проект «Лучшие спектакли в регионах России» и уже 5-й год «Лучшие российские спектакли в странах Балтии». Да, это такие проекты, которые за пределами маски географическими и временными существуют. А в самой маске, например, вот «Russian Case» для продюсеров, да, вы тоже, по-моему, принимали участие в одной из программ, составляли. Это и ярмарка, еще раз повторюсь, это какие-то издательства. Это гастроли, допустим, Александринки в Москве, премьеры Мариинского театра в Москве, гастроли Малого драматического театра, с чего мы начали юбилей. Но вот еще вот такой вопрос. Ну вот не попадает спектакль в конкурс, но он интересен. Но вот по каким-то критериям эксперты понимают, что в афише он не пройдет. Он вызовет массу споров, кривотолков или там разночтений, но сам по себе интересен. Эксперты наши смотрели все спектакли российские с прицелом на то, что если что-то интересно, но в афишу они не попадают, то можно для программы ОФ это оставить.
Я насчитала 11 спектаклей, представленных во внеконкурсной программе «Золотой маски» театрами разных городов от Петербурга до Минусинска. Следующий раздел афиши – это спектакли стран СНГ и Балтии.
Бывшее когда-то общее наше пространство. Мы все выросли на этом дереве, мы все питались одними и теми же соками, мы все от этих корней совершенно разбросаны, не понимаем, что происходит. То же самое, да, отобрали какие-то спектакли. И страны Балтии, которые с нами сотрудничают вот уже 5-й год, мы привозим к ним, они привозили сюда какие-то спектакли, мы показывали очень немного.
Если не считать своего рода постскриптума к фестивалю, двух спектаклей театра «Ильхом» из Ташкента в режиссуре погибшего Марка Вайля, то «Золотая маска» представит 12 спектаклей из стран СНГ и Балтии. От «Куколок» из Казахстана до Национального драматического театра Беларуси или мадригальных опер «Монтеверди» из Вильнюса.
Четвертый раздел – это наши лауреаты «Маски» прошлых лет, да, которые кто-то когда-то не успел посмотреть, потому что много спектаклей в один день шло. Кто-то очень любит какие-то работы театральных режиссеров.
Из лауреатов «Маски» прошлых лет приедут «Дивная сказка. Волшебное перышко» Петербургского театра марионеток и «Гроза», поставленная в Магнитогорске Львом Эренбургом.
Вот из таких блоков мы решили собрать не конкурсную программу. Она у нас получилась большая. И тут грянул кризис. И когда он грянул, мы стали сокращать эту программу, потому что конкурсную программу сократить не можем, не имеем права, а внеконкурсную – безусловно.
Первое, что я поняла, что это такая жалость, смешанная с жадностью. С одной стороны, мы жадны до всего, что происходит в мире и в России, нам это надо показать, а с другой стороны, нам жалко людей, которые не успевают за там один раз на один спектакль приехал когда-то. Поняла, что это две эмоции сильные. А вот по поводу сокращения программы, насколько я поняла, ведь ничего трагического не случилось, там только с Латвией беда, но с Латвией, в общем, беда, выходящая за пределы театра.
Знаете, в Латвии очень хорошие спектакли были отобраны, их, безусловно, жалко, конечно. Жалко тех спектаклей лауреатов, которых мы, ну, не можем второй раз показать в Москве. И, естественно, какие-то спектакли из провинции, которыми пришлось пожертвовать, вне конкурсной, опять же, да, и уже вот оставить там 10 спектаклей из того, что мы можем привезти сюда. Поэтому программу мы сократили. Более того, когда в январе поняли, что у нас совсем худо, у нас партнер один наш отказался, ну, в силу тоже очень серьезных экономических передряг, то попробовала я переговорить с несколькими театрами и рассказать о том, что очень сложно, поэтому мы, наверное, ну, вынуждены отказаться. Никто не согласился. Сказали, нет, мы найдем деньги приехать в любом случае, потому что мы сказали, мы не можем оплатить приезд. Нет, мы найдем деньги, нашли деньги. А раз они нашли деньги, мы арендуем площадку, мы платим за гостиницу, за проживание. Все-таки мы исходим всегда из того, афиша – это главное. Не лауреатство, а афиша. А это все равно афиша, это все равно срез сезона. Да? Правда, нам удалось сохранить легендарные имена благодаря помощи наших зарубежных всех партнеров и пониманию наших коллег, которые согласились уменьшить свой гонорар, к счастью. Вот единственное, мы хотели еще один спектакль из Германии, но тут уже поняли, что нам не осилить совсем.
Легендарные спектакли – это «Last Touch First» из Нидерландов в хореографии выдающегося Иржи Киллиана и «Impressing the Tsar» королевского балета Фландрии, а «Пуш» из Франции с участием великой балерины Сильви Гилем и Рассела Малефанта мы уже посмотрели. Это вечер из двух отделений. В первом танцоры выступают соло и исполняют хореографические миниатюры. Второе представлено дуэтом. Балеты бессюжетные, завораживающие частотой линий. Тела будто парят в невесомости. Чем достигается этот эффект? Не берусь объяснить, но кажется, что видишь замедленную съемку. Каждое движение очень сложно, но на этом внимание не фиксируется. Это не трюк, это сама красота, бесплотное и ускользающее, бестелесное искусство, созданное телами танцоров. Вы слышали фрагмент музыки из спектакля «Пуш», а мы возвращаемся к разговору с директором фестиваля «Золотая маска» Марией Ревякиной.
Вот такая афиша у нас есть, и она все равно юбилейная, мы все равно очень рады, что она случилась. И пока у нас есть, правда, дефицит бюджета, но мы сокращаем свои расходы как можем, да, и я надеюсь, что мы этот дефицит преодолеем все-таки.
Мария Алексеевна, а скажите, пожалуйста, вот Сбербанк, он от «Маски» не отказался, он ее в трудный час не бросил. Вот вы, когда ведете переговоры со Сбербанком, это решается прямо на уровне там Грефа и какого-то самого важного начальника, или все-таки это может...
Безусловно, решается на уровне президента, председателя правления. И, конечно, мы очень благодарны и президенту Сбербанка Герману Грефу, и заместителю Станиславу Кузнецову за вот то понимание, что Сбербанк посчитал все-таки своей миссией поддержать опять этот проект театральный. И наш второй партнер, в строительной отрасли, вы понимаете, не самая серьезнейшая ситуация, это Евроцемент, и тем не менее они нас не бросили, мы очень благодарны. Еще если бы не поддержка вот этого межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ, безусловно, мы бы его не вытянули. Потому что очень много на себя фонд взял.
У них президентская поддержка, да,
Уфа? Да.
Мария Алексеевна, теперь скажите, вы ведь давно продаете билеты, и, наверное, вы что-то уже знаете, потому как они там продаются. По моим ощущениям, продаются очень хорошо,
нет. Очень сложно. Вообще, это не только у нас, это я знаю, с директорами беседовал театров. Билеты продаются очень сложно, даже несмотря на то, что цены, я говорю, на провинциальные театры очень низкие у нас всегда. У нас там, допустим, повыше на Мариинку, но тем не менее на Мариинку у нас продано было по 500 там, с чем-то билетов на каждый спектакль при заполняемости 1000. Ну а потом вы знаете, что у нас много квот, обязательства перед партнерами, перед спонсорами, аккредитованными журналистами, информационными спонсорами. То есть продается у нас билетов немного, но продажи очень сложные. Вот этот кризис, который коснулся, естественно, всех нас, то есть кто-то потерял работу, у кого-то сильно сокращена заработная плата. Это очень тяжело. Вот мы, например, в провинцию, когда везем спектакль, мы вообще билеты не продаем. Мы отдаем все театру или принимающей нас организации, мы не устанавливаем цены. И наша политика – это не коммерческая, мы хотим, чтобы залы были заполнены театральными людьми или людьми, которым любят театр, это учителя, студенты, кто угодно. Да? И в странах Балтии то же самое. Мы билеты не продаем, продают наши партнеры. И что касается политики ценовой, она осталась прежняя, кроме спектаклей, опять же, повторюсь, «Мариинки», легендарных, и «Додина», и «БДТ». Все остальное от 250, 500 и самое большое 1500 на балеты, по-моему, «Байдерка» Новосибирского театра. То есть цены совершенно приемлемые.
Есть разница, да, очевидно, между тем, как в прошлом году?
Есть разница. Ну,
я-то потому что пришла в эту кассу на Маховой и выяснила, что, в общем-то, не так уж много у них мест осталось. Ну, по крайней мере, у них остались совсем дешевые и, наоборот, совсем дорогие. А ну, вот это серьезно.
На разные спектакли по-разному, да. Там какие-то спектакли мы, допустим, ставим 3 раза играть, да, и мы ставим не потому, что там, ну, нам хочется, а потому что жюри не успевает. Естественно, допустим, 3 названия подряд сложно продать. Поэтому, ну, вот на казахские, например, спектакли мы приглашаем детей, больных детей, больных раком, лейкемией. На детские спектакли мы их приглашаем. Ну и вообще у нас очень много желающих из наших коллег, из колледжей, из театральных вузов, из там театров, кто хочет попасть. Естественно, мы тоже даем возможность им посмотреть. На самом деле сумма продаж, если говорить о процентах, это порядка 9-10% бюджета. Это очень небольшая часть. Поэтому она не играет такой существенной роли в общем бюджете. Хотя, конечно, когда мы там сокращаем копейки, рубли, десятки рублей, для нас это очень тоже важно, потому что это, понимаете, то, ну, в общем, за счет чего Маска живет.
Сколько я вообще себя помню, но с тех пор, как Маска перестала быть московской, а как-то расширилась до размеров российской, столько в прессе мои коллеги пишут о том, что, мол, основные поставщики, условно говоря, театральных чудес – это Москва, иногда еще Петербург. Прежде совсем обидные вещи писали, обзывали провинциальные театры. Сейчас напрягусь, вспомню, уральскими самоцветами и сибирскими шишками. Теперь немножко тон изменился, но от этого не меняет суть дела. А вы сами из Новосибирска. Я-то москвичка. И мне это не очень приятно, честно говоря, слышать, потому что у меня нет ощущения, что это вот так оно и есть. Значит, вам должно быть, по идее, еще обиднее. Но, с другой стороны, вы смотрите спектакли, и у вас складывается какое-то собственное впечатление от этой расстановки сил на театральной арене. Каковы вот эти ваши смешанные, я думаю, эмоции?
Вы знаете, на самом деле, у меня нет такого чувства обиды. Просто когда кто-то начинает не очень хорошо говорить о своих коллегах из провинции, это говорит об одном только, о человеческой слабости. Потому что, ну что делать, если, например, оперетта из Екатеринбурга, по-моему, 3-й год подряд приезжает, какие-то маски завоевывает. Ну так они работают. И это, стало быть, достижение театра. Это же объективные вещи. Вы знаете, если мы вспомним прошлую маску и грозу магнитогорскую грозу, которая стала лауреатом, ну что говорить, вот и все. Вы правы, Марина, у нас же доля московских театров в этом году очень маленькая. Такой выдался сезон. А доля Питера огромная и доля провинции огромная в этой маске. Бывают года разные. Бывают, вот, например, в этом году с наибольшее количество городов, да, а обычно бывает меньше. Или, например, доля Москвы большая, из провинции маленькая. Тогда провинция начинает говорить, нет, это несправедливо, потому что одна Москва видит одну Москву. Ну, в общем, человек создан так, что когда что-то не получается, скорее всего, он склонен винить своего соседа или еще кого-то, а не себя, да, и не двигаться дальше. Вот для меня, например, всегда, когда я работала директором театра, было стимулом увидеть хорошую работу коллеги. Ну, завидно, но стимул колоссальный, да, хочется сразу что-то делать, жить там, придумывать. И мне кажется, вот такие показы маски, например, в тех же регионах или на самом фестивале, это действительно определенный толчок к тому, чтобы что нужно работать.
Мария Алексеевна, а вот вы уже много-много лет здесь и подхватили это дело, и слава богу, его тащите каким-то непонятным мне способом на себе. Вот забирайте какая-нибудь компания, но не очень относящаяся к театру или к «Золотой маске». И вот что вы любите рассказывать в компании про какие-то самые смешные, может быть, эпизоды или самые, наоборот, обидные эпизоды вот этого всего, что называется «Золотая маска». Вот было что-то такое, что вспоминается чаще всего?
Да нет, вы знаете, мне как-то больше всего сохраняется впечатление о самих спектаклях. Даже не о самих каких-то ситуациях, связанных с этим, а именно впечатление о спектаклях. А все остальное... Просто, знаете, Марина, наверное, очень много бывает, потому что вы понимаете, что привозим много людей, историй всяких много бывает, смешных и всяких, и скандальных, но как-то это все потом забывается.
Вот потом спросят там где-нибудь такое высоко-высоко. Маша, вот какие спектакли? Вот как ты сама, положи руку на сердце, ты считаешь, ты показала людям такие, что вот теперь есть чем отчитаться? Вот самые какие-то важные. Вот самые-самые важные. Я просто очень часто думаю, что, ну, что в какой-то момент, когда там подводятся итоги, возможно, то я буду вспоминать какими-то просто всполохами какие-то сцены из спектаклей. Просто сцены из спектаклей. Ну, или, не знаю, лица каких-то актеров. Вот что это для вас такое?
Марина, мне сложно ответить на такой вопрос, потому что на самом деле самое сильное впечатление вызывает очень профессиональные работы. Мне самой бывает очень интересно. Вы знаете, когда бывает что-то настоящее, видишь, мурашки по коже начинают идти. Я знаю, что вот если у меня эти мурашки по коже, то это настоящее. Это настоящее, это значит, кто-то рядом со мной испытывает такие же чувства. Это могут быть спектакли там Льва Додина какие-то, или сцены из этих спектаклей. Это там Петра Наумовича спектакли могут быть. Это какие-то совершенно потрясения в новации, там, как у Андрея Могучего, актерские работы у Фокина. Я не знаю, это много всего.
Мария Алексеевна, а у вас нет такого, вот, что вы какой-то определенный тип театра любите больше какого-то другого? Ну вот за себя я ручаюсь, скажем, та логика театральная, которая... Ну, я не знаю, правда ли это, что это идет от Станиславского, не уверен. Но, по крайней мере, та, что на моем веку была представлена театром Товстоногова, театром на Малой Бронной, когда там был Анатолий Васильевич Ефрос, театром Петра Наумовича Фоменко, театром Сергея Жановача, если говорить о продолжении, то для меня, как бы я ни любила любой другой театр, там Мирхольдовский, я не знаю, Брехтовский, цирк Луаз или все что угодно еще, все равно для меня это самое, самое важное, это вот самое для меня драгоценное. Ценно. Это то, что... А у вас нету такого? Вы гораздо больше...
Мы с вами совпадаем. В спектакле Анатолия Васильевича, безусловно, который просто, знаете, помнится с фотографической точностью. В спектакле «Кроткая Додинская». Вот для меня это такой критерий, выше которого я не видела больше ничего. Безусловно, спектакль Сергея Жановача. Безусловно, Петра Наумовича Фоменко. Вот этот тип театра, серьезный, вдумчивый, который тебя не отпускает никогда, и который, наверное, ну уж действительно о смертном одре вспомнишь. Mm-hmm. Вот такой театр. Драматический, серьезный театр. Работы Яковлевой, Ольги Яковлевой, когда вспоминаешь, думаешь, боже, ну ничего лучше я не видела. Не видела. Это фантастика вообще, фантастика.
У вас есть ощущение, что этот театр может как-то... кончится под натиском всех этих современных технологий, видеопроекций, каких-то сложных эффектов, режиссерских таких тяжелых конструкций?
Ну, опасения, конечно, есть, потому что очень много иногда видишь формального, форму. Вот чем больше, более изобретателен режиссер, тем больше приемов он находит, и вроде как все считают, что это интересно. Но знаете, Марин, может быть, это во все времена было? Но очень хочется верить, что все равно вот такие глубокие режиссеры с серьезнейшим отношением к жизни, что все-таки они будут, и они есть. Ну, да, вот вы сейчас назвали, все равно они есть. К сожалению, некоторые из них уже в силу возраста, в общем, уходящая натура, да, увы. Но очень надеюсь, что вот тот же Сергей Жиновач, тот же там Дима Черняков, я не знаю, будет он к драме обращаться или он все-таки будет только с оперой работать. Это серьезные очень мыслящие люди, которые, ну, не сиюминутные. Они понимают, что это не сиюминутная история. Очень не хочется, чтобы такой театр умирал, потому что, ну, иначе все перерастает в какое-то понятие такого современного искусства. Так я все вспоминаю, когда Карбаускис кто-то спросил про новую драму, он сказал, при чем здесь новая она или старая, это либо драма, либо нет. И я с ним совершенно согласна. Тексты могут меняться, но драма – это драма, комедия – комедия, трагедия – это трагедия. Но не новое, уже все равно все очень старое уже все.
Последний вопрос. Ну, вы были сами директором театра и в городе, который, слава богу, одна из театральных столиц. Вот из-за того, что сейчас вообще в принципе происходит, разговариваешь с людьми, которые заняты кино, там просто действительно отчаяние. 80% кинопроизводства сокращено, проекты, принятые в прошлом году, Госкино не профинансировано, до сих пор ни одной копейки, то есть с января вообще ничего. Лучший из лучших, там Александр Мендадзе, который один из лучших просто сценаристов, а их всего-то здесь, извините, полтора человека буквально, говорит, что вообще ничего не происходит. Велединский, который совершенно замечательный режиссер, говорит, что ничего не происходит. Люди не понимают вообще, как им жить дальше. А с другой стороны, вот я смотрю, вроде бы в театрах все более-менее нормально. Есть какая-то реальная угроза, что просто театры будут закрыты, репертуарные, или что что-то произойдет в этом роде?
Мне кажется, нет. Мне кажется, что театры закрыты не будут, но сама ситуация во многих театрах, она достаточно удручающая. Уже мы об этом не первый год говорим. Проблема, в первую очередь, с режиссурой, проблема с институтом главных режиссеров, проблема с директорами. Конечно, очень плохо, если театр превращается в прокатную контору, где только коммерческие спектакли, публика хохочет и ходит на дикий хохот, либо там, когда там что-то раздевается на сцене, на совершенно такую низкопробную литературу. Но я не знаю, мне кажется, государство на такие шаги не пойдет. Если только театр сам не начнет вымирать, умирать. Но, как правило, этого не происходит никогда. Здесь, в общем, эта политика должна быть очень серьезная, потому что, понимаете, выпускается столько в театральных местных вузах провинции актеров, им некуда деваться. Здесь, наверное, нужно думать о том, что профессия все-таки дефицитная должна быть, что не надо делать театральные институты в городах, где их не может быть по определению, да, что назвать институт, когда нет преподавателей, нет режиссеров, нет актеров, которые могут преподавать. Это выпускать просто, ну, скажем, неталантливых людей с диким количеством амбиций, потому что все-таки человек, который уже коснулся один раз сцены, его потом очень сложно отлучить от этого, он ничего не умеет делать, как правило. Это не западный актер, который понимает, что я сегодня работаю 4 месяца, завтра я 4 месяца официантом, но тем не менее я ищу, параллельно я там переводчик, параллельно я в кафе работаю, у нас такого отношения нет, вот я актер, и дайте мне, и все. Ну, здесь, на самом деле, Марина, это проблема, но это проблема, над которой все-таки должны думать и государство, и наши ученые, чтобы действительно театр не деградировал до уровня клубов и таких прокатных площадок, плохих антреприз.
В программе, которую я вынужденно смотрю, она называется «Момент истины», там, значит, зашла речь о том, что при прежнем ректоре Московской консерватории Тигране Алиханове очень высоки были ставки аренды, там 15 тысяч долларов только вечер для выступления оркестра, причем даже в случае, если это благотворительное выступление оркестра, все равно эти 15 тысяч долларов. Ну и я про себя подумала, что, в общем, непонятно, почему оказался виноват конкретно Тигран Алиханов, потому что, насколько мне известно, это такая общая практика. Вот вы когда играете, например, спектакль «Золотой маске», хоть кто-нибудь скидывает цены на аренду просто потому, что мы все одной крови?
Вы знаете, практически все театры понимают, что собрать аншлаг, например, если мы арендуем театр «Оперетты», у которого там очень большие аншлаги, или театр «Станиславского», а мы показываем там провинциальный театр, но это невозможно. И практически все директора театров идут нам навстречу. Но самая большая аренда – это МХАТ. Самая большая. Но поскольку вот здесь Сильвия Гелем, увы, очень просила именно на сцене МХАТа, то Олег Павлович, конечно, сделал скидку, но для нас это не очень, так сказать, большая скидка. А остальные все театры очень благодарны, что они это понимают. Вот у нас даже сейчас в Петербурге юбилейная маска осенью, куда мы много привозим спектакль, и практически все площадки пошли нам навстречу. Вот я сегодня только что говорила с театром Ленсовета, они написали нам факс, сколько у них стоит аншлаг. Я говорю, ну что, Валерий Борисович, тогда я вынуждена искать другую. Он говорит, нет, если у вас сложно. Я говорю, ну откуда же у нас хорошо? Если у вас нехорошо, то у нас-то откуда хорошо? Мы же не производим никакую продукцию. Вот, поэтому очень благодарна за понимание.
Да вы знаете, вот вы эту тему затронули, очень такую серьезную, больную для меня. Это вот та режиссура, да, вот от которой мы отталкиваемся, которая для нас очень дорога, те серьезные. Я просто как-то последнее время вот прочитала «Мартиролог» Тарковского, и последняя книжка вышла «Сын и отец» Андрей Арсений Тарковский. Когда я читаю это, я все время восхищаюсь, вот понимаете, как повезло, что удалось жить во время, когда был Тарковский, когда удавалось смотреть эти фильмы. То, что он делал, это было гениально. Вот невероятная тоска по таким людям, вот по таким значительным, серьезным, мыслящим людям, которые столько вообще дали. Это, ну не знаю, какое-то провидение божественное, что такие люди есть. Я бы очень хотела, чтобы такие люди были, рождались и в общем, долго жили.
О фестивале «Золотая маска», основная программа которого начнется 27 марта, мы беседовали с директором фестиваля Марией Ревякиной. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте swobodanews.ru. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is that now. Any songs in your throat? Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».